когда над миром новым Бог склонял лицо свое, тогда солнце останавливали словом, словом разрушали города. Но забыли мы, что осиянно только слово средь земных тревог. И в Евангелии от Иоанна сказано, что слово — это Бог. Мы ему поставили пределом скудные пределы естества. Стена памяти. Театр слова.
И вновь в нашей радиостудии «Театр слова». Создатель и художественный руководитель «Театра слова», народная артистка России Тамара Воронина и мастера слова, лауреаты многочисленных всероссийских и международных конкурсов Яна Чебан, Александр Кичигин, Алексей Петров, Константин Карелин и Арсений Темляков. Здравствуйте!
Здравствуйте!
Как дружно, вот уж воистину одна команда, как вас и воспринимают все наши земляки. Тамара Никитична, вы подготовили нам сегодня, насколько я знаю, совершенно особую программу, актуальную, что называется, на злобу дня.
Да, мы сегодня будем читать о Донбассе, в Отечественную войну и в наши дни. Почему мы об этом говорим сегодня? Потому что сегодня об этом надо сказать.
И я уверена в том, что вас услышат многие. Ваш душевный трепет, ваше проникновенное, истинное слово.
Донбасс познал все ужасы войны. 20 октября 1941 года началась его оккупация, растянувшаяся на долгие 700 дней. Несмотря на жесточайшие репрессии, покорить жителей Донбасса нацистам так и не удалось. Сопротивление продолжалось в течение всего времени оккупации. 1943 год. Донбасс был освобожден советскими войсками. А в Москве был дан салют 20 артиллерийскими залпами. Противостояние Донбасса сохранила литература. Пожалуй, самым известным произведением о событиях Великой Отечественной войны в Донбассе является роман Александра Александровича Фадеева «Молодая гвардия». Роман увидел свет в 1946 году. Страницы из романа «Молодая гвардия».
Я, Олег Кошевой, ступая в ряды членов молодой гвардии, перед лицом своих друзей по оружию, перед лицом родной многострадальной земли, перед лицом всего народа торжественно клянусь беспрекословно выполнять любые задания организации, хранить в глубочайшей тайне все, что касается моей работы в молодой гвардии. Я клянусь мстить беспощадно за сожженные, разоренные города и села, за кровь наших людей, за мученическую смерть героев-шахтеров. И если для этой мести потребуется моя жизнь, я отдам ее без минуты колебаний. Если же я нарушу эту священную клятву под пытками или из-за трусости, то пусть мое имя, мои родные будут навеки прокляты, а меня самого покарает суровая рука моих товарищей. Кровь за кровь! Смерть за смерть.
Я, Ульяна Громова, вступая в ряды членов молодой гвардии, перед лицом своих друзей по оружию, перед лицом родной многострадальной земли, перед лицом всего народа, торжественно клянусь.
Я, Иван Туркенич, вступая в ряды членов молодой гвардии, перед лицом своих друзей по оружию, перед лицом многострадальной земли, перед лицом всего народа, торжественно клянусь.
Я, Иван Земнухов, торжественно клянусь.
Я, Сергей Тюленин, торжественно клянусь.
Я, Любовь Шевцова, торжественно клянусь.
Земляки, краснодонцы, шахтеры, колхозники, все брешут немцы. Москва была, есть и будет наша. Гитлер врет о конце войны. Война только разгорается. Красная армия еще вернется в Донбасс. Гитлер гонит нас в Германию, чтобы мы на его заводах стали убийцами своих отцов, мужей, сыновей, дочерей. Не ездите в Германию, если хотите в скором времени на своей родной земле у себя дома обнять мужа, сына, брата. Немцы мучают нас, терзают, убивают лучших людей, чтобы запугать нас, поставить на колени. Бейте проклятых оккупантов! Лучше смерть в борьбе, чем жизнь в неволе. Родина в опасности, но у нее хватит сил, чтобы разгромить врага. Молодая гвардия будет рассказывать в своих листовках всю правду, какой бы она горькой ни была для России. Правда победит. Читайте, прячьте наши листовки, передавайте их содержание из дома в дом, из поселка в поселок. Смерть немецким захватчикам! Молодая гвардия.
Еще вчера они были просто школьные товарищи, беспечные и озорные. И вот с того дня, как они дали клятву, каждый из них словно простился с собой прежним. Они словно разорвали прежнюю безответственную дружескую связь, чтобы вступить в новую, более высокую связь дружбы по общности мысли, дружбы по организации, дружбы на крови, которую каждый поклялся пролить во имя освобождения родной земли.
«А что? Нашего народа не словит никто!» — вдруг сказала Любка страстным блеском в глазах. «Да разве есть другой такой народ на свете, у кого душа такая хорошая, кто столько вынести может? Может быть, мы погибнем? Мне не страшно, да, мне совсем не страшно!» Силой, от которой содрогалось ее тело, говорила Любка. «Но мне бы не хотелось! Мне бы хотелось еще раз считаться с ними, с этими! Да песен попеть! За это время, наверное, много сочинили хороших песен там, у наших! Подумайте только! Прожили 6 месяцев при немцах, как в могиле просидели, ни песен, ни смеха, только стоны, кровь, слезы, с силой говорила Любка.
А мы и сейчас заспеваем. Ну их всех к чертовой матери! — воскликнула Саша Бондарева и, взмахнув тонкой, смуглой своей рукой, запела. По долинам и по взгорьям шла дивизия вперед, чтобы с боем взять Приморье, белой армии оплот. Чтобы с боем взять Приморье, белой армии оплот.
Девушки вставали со своих мест, подхватывали песню и грудились вокруг Саши. И песня очень дружная покатилась по тюрьме. Девушки услышали, как в соседней камере к ним присоединились мальчишки.
Дверь в камеру с шумом отворилась, и полицейский злым испуганным лицом зашипел: «Да вы что, очумели? Замолчать!
Эти дни не смолкнет слава, не померкнет никогда! Партизанские отряды занимали города. Партизанские отряды занимали города».
Полицейский захлопнул дверь и убежал. Раскат взрывной волны потряс дощатое здание тюрьмы. Самолет бомбил город.
С этого дня в жизни молодогвардейцев в тюрьме произошел тот перелом, что они перестали скрывать свою принадлежность к организации и вступили в открытую борьбу с их мучителями. Они грубили им, издевались над ними, пели в камерах революционные песни, танцевали, буянили, когда из камеры вытаскивали кого-нибудь на пытку. И мучения, которым их подвергали, теперь были мучения, уже непредставимые человеческим сознанием, немыслимые с точки зрения человеческого разума и совести.
Стихотворение погибшего донбасского поэта-фронтовика Юрия Черкасского «Город».
Квартал горел, там шел смертельный бой, и дом наш бомбой вражеской расколот. Но все же, как нас тянет этот город, где мы впервые встретились с тобой. Пусть он в обломках темен и изранен, у нас в сердцах он песнею живет, всегда такой, как той весенней ранью, очищенный от мелочных забот. А после гроз, от голоса грачей, от брызгов солнца праздничной дороги, они с бугров бросаются под ноги, одна другой просторней и звучней. Какую выбрать? Нет, не выбирай, на каждой встретишь дружбу и участие. Теперь стервятник рвет его на части. Мой гордый край, мой непокорный край. Сквозь все преграды мы туда придем. В землянках жить и строить новый дом. Работать от рассвета до рассвета. Растить другие клены над прудом. И встанет он в проспектах и дворцах, очищенным от горечи и дыма, зеленым, ясным, шумным, ощутимым, таким, как мы храним его в сердцах. 1941 год.
Борис Леонтьевич Горбатов. Отрывок из романа «Непокоренные».
Евреев расстреляли где-то за городом. Чудом уцелевшие одиночки прятались в русских семьях. Русские люди охотно, не страшась, прятали мучеников. Это был долг совести. Улица, на которой жил Тарас, прятала 6-летнюю девочку. Полицейские дознались о ней и рьяно искали. Этого даже Тарас уразуметь не мог. «Неужто, — усмехнулся он, — германское государство рухнет, если будет жить на земле 6-летняя девочка?» Но полицейские продолжали рыскать по домам. У них появился охотничий азарт. Они, как псы, вынюхивали след. Улица не сдавалась. Каждый вечер девочку, закутанную в темный платок, переносили на новое место от соседа к соседу. В каждом доме был освобожден для нее сундук и в нем постелька. Девочка и жила, и ела, и спала в сундуке. При тревоге крышку сундука захлопывали. Ребенок привык к своему убежищу. Оно больше не казалось ему гробиком. От девочки пахло теперь нафталином и плесенью, как от древней старушки.
Марийка от подружек узнала об этой девочке. Детвора говорила о ней шепотом. Когда ребенка принесли в дом Тараса, Марийка, замерев, спросила деда: «Это девочка из сундука?» И Тарас не знал, что ей ответить. Девочка из сундука была бледненькой и хилой. В ее больших черных глазах жил испуг. Годы понадобятся, чтобы успокоить и развеселить такие глаза. Марийка вдруг обняла девочку и прижалась к ней. Черненькая и беленькая головки. «Будем в куклы играть», — сказала Марийка и оглянулась на Тараса. «Можно? «Мы в сундуке будем в куклы играть», — поспешила она прибавить, и Тарас отвернулся, чтобы смахнуть слезу.
Ночью в домик Тараса ворвались полицейские. Они перевернули вверх дном все комнаты и чуланы, нашли и взломали сундук. Девочка спала. Она продолжала спать даже на руках полицейского, безмятежно улыбалась во сне и тихонько чмокала губами. Грубый толчок разбудил ее. Она увидела чужие страшные лица и черные шинели. Она закричала, так закричала, что Тарас не выдержал и бросился на полицейского. Когда, обливаясь кровью, Тарас поднялся наконец с пола, он прежде всего вспомнил о девочке, о беленькой девочке, о своей, о Марийке. Он оглянулся на нее и увидел ее глаза. Огромные, синие, они были расширены ужасом.
«Что ж это? Что ж это, дедушка? За что?» – спрашивали ее глаза. Но слез в них не было. Дети научились не плакать. Они отвыкли смеяться и научились не плакать.
Поэт-фронтовик Павел Григорьевич Беспощадный. 1942 год. Донбассу жить.
Донбассу жить. Сирена шлет сирене горняцкой дружбы благовест стальной. Донбасс никто не ставил на колени, и никому поставить не дано. И нет земли прекрасней, вдохновенней, где все творцом, народом создано. Донбасс никто не ставил на колени, и никому поставить не дано.
Подвигом красноармейцев посвящены многие стихи донбасских поэтов. Вот как писал поэт-фронтовик Михаил Львович Матусовский, 1963 год.
«Мне часто снятся все ребята, друзья моих военных дней. Землянка наша в три наката, сосна, сгоревшая над ней. Как будто вновь я вместе с ними стою на огненной черте у незнакомого поселка на безымянной высоте».
На этой огненной черте продолжают стоять многие писатели и поэты сегодня. Захар Прилепин из писем. На Донбассе купола церквей темные, гораздо темнее, чем в большой России здесь. Темное золото, будто бы замешанное с углем. Едешь на машине по Донецкой Народной Республике и видишь, то здесь, то там вспыхивает темный купол. Очень много разрушенных православных храмов. Наверное, надо пояснить, что стреляют по ним с той стороны. Артиллерия, минометы или танки вооруженных сил Украины. Порой храм стоит на открытом пространстве. Его видно издалека, как единственный головастый цветок на поле. Да, это не случайное попадание. Осмысленно били именно в храмы. Если быть точным, только на территории Донецкой Республики разрушено во время войны 70 православных храмов. Пусть кто-нибудь попытается доказать, что это случайное совпадение.
Мы выехали с утра в компании главы Донецкой Народной Республики Александра Захарченко в кои-то веки не по делам боевым, а с мирной целью вручить ключи от новых квартир жителям Дебальцево. Там возвели 111 новых, очень симпатичных домиков. Неожиданно звонят на мобильный. Есть информация, что по дороге может быть покушение на главу. Убить Захарченко – безусловно мечта для многих. Надо было отменять поездку. Через 3 минуты Захарченко решает: нет, Едем. Просто сменим маршрут. Маршрутов всегда закладывается несколько. Каким именно поедет глава, не знает, и до последнего момента почти никто, или вообще никто, потому что за минуту до выезда сам Захарченко может принять новое решение. В этот раз решение его парадоксально. Мы должны были ехать в Дебальцево, делая серьезный крюк, чтобы держаться подальше от передовой. Но Захарченко то ли забавляется, то ли доверяет своему чутью, и мы летим по трассе, которая проходит ровно по передней линии фронта.
Вон дом, видишь? Там украинские снайперы сидят. А вон их позиция. Вон в той зеленке они тоже есть.
На улице солнечный декабрьский денек. Все кажется безоблачным и мирным. Я смотрю на купола и вспоминаю, где уже видел этот темный свет.
Захарченко не курит, только под капельницей. Раздетый по пояс, лежал на диванчике в комнатке за своей приемной. Рядом за столом сидели врач и медсестра, тихие и тактичные женщины. Разговаривая, Захарченко время от времени недовольно поглядывал на капельницу. Ему казалось, что все происходит слишком медленно.
Потом я заметил, что ему так кажется всегда. Жизнь должна двигаться быстро, нестись с такой скоростью, чтобы трава склонялась по пути.
Наконец его отцепили от склянок. Он быстро встал и начал одеваться в свою почти неизменную горку. Горно-штормовой костюм, который идет ему куда больше парадного кителя.
Горка была выстиранная, опрятная, но явно поношенная. «Ты всю войну в ней прошел?» – спросил я.
«А по ней видно. Зашитая, перешитая, подряпанная, потертая. Ее от пота и от крови стирали. Когда в меня пуля попала, мне распороли штанину, потом зашили».
«Поменяешь форму?»
«Конечно, одену новую».
«Когда войны не будет?»
Захарченко вешает на ремень нож.
Он всегда с ножом и, быстро подняв взгляд, секунду смотрит на меня.
«Войны не будет?» «Будет. Мы сейчас врубимся по полной программе. Уже врубились. Исходя из опыта истории, пройдет 2-3 года, и мы сцепимся. Все, что должно решиться кровью и железом, оно решится кровью и железом, и больше ничем. Все, что должно решиться войной, рано или поздно ею решится».
Захарченко говорил быстро. У него вообще быстрая речь. Он словно не поспевает за своей мыслью.
«Невозможно понять, что ты сильнее, пока не определишь, что ты сильнее. Мы выгнали их, показали силу, встали на границе. Они выступали в роли карателей, убийц и мародеров».
Александр Владимирович Захарченко погиб 31 августа 2018 года в результате взрыва в кафе в центре Донецка. Юлия Андросова. Памяти Александра Захарченко. Батины цвета.
«Есть на флаге твоем три полоски особых. Каждый цвет говорит об отрезке пути. К черной ленте мы все прикасались у гроба, повторяя слова: „Батя, не уходи. Нам нельзя без тебя. Нам никто не поможет. Тянет лапы война, чтобы горло зажать. Для чего забираешь всех лучших ты, Боже? Кто останется здесь наш Донбасс защищать? Батя, знаешь, к подвалам привыкли и дети. Где-то там, в подземелье, учились мечтать, что когда-то проснутся на мирном рассвете и начнут постепенно Донбасс возрождать. Здесь аллея героев опять прирастает именами мальчишек, мужчин, смельчаков. Вновь Донецкое море с волной принимает настоящих донбасских своих мужиков. Помним руки, в борьбе в кулаки превращались. Помним взгляд, беспристрастный и самый родной, черный, синий, и красные цвета развивались, как слова: «Дядя Саша, для нас ты живой».
Из поэмы Анны Ревякиной «Шахтерская дочь», 2016 год. Поэма удостоена премии Станцева. Анна Ревякина «Шахтерская дочь».
Червоточками да кровоточками зарубцовывается война. Над полями, что за обочинами, полно черного воронья. По дороге, что лентой стелится, что изрублено, видит Бог, русокосая ясно девица, в волосах голубой цветок. Ее руки не толще веточек, ее стопы — балетный свод. Она будет из добрых девочек, из наивных, святых сирот. Ее крестик — металл да нить. Эта девочка столь прозрачная, ее вряд ли разговорить. По дороге, где грязь окраины, там, где воины начеку, эта девочка непрекаянная начинает с собой строку, молчаливую, милосердную, утопающую во тьме. Эта девочка достоверная, как война, что в моем окне. На ладонях кресты да линии, на глазах пелена дождя. Эту девочку звать Марию, и она на две трети я.
А потом приходила война, забирала в строй самых смелых и самых правильных из людей. Он забыл свое имя, но запомнил свой позывной. Он видел скелеты обуглившихся церквей. Он стал снова черен лицом, но душою бел. Научился молиться, словно в последний раз. Он свои ледяные руки дыханием грел и все ждал, когда отдадут приказ.
У Марии есть тайна, пачка девичьих писем. Она пишет о главном, девочка-летописец. Она пишет на русском, а иногда на птичьем. Она пишет о грустном. Мы все теперь стали дичью. Она пишет отцу на рассвете и поздно ночью. Она пишет, как пишут дети, неровным почерком, словно письма из летнего лагеря или с морей известия. Она пишет, как пишут маленькие, потерявшие равновесие. Она пишет, как пишут взрослые из подвала под артобстрелом. Она пишет, и свет полоскою оставляет в письме пробелы. Она пишет, и ей не пишется. Ей скулится, ей страшно, тошно. Вот деревья, сплошные виселицы. Вот свеча, что горит всенощно.
Ходит дом ходуном без конца. Дочь Мария чертами в отца. Мать сидит за столом, жжет свечу.
Мам, поспи.
Не хочу, не хочу.
За чертой, за порогом, в ночи. Там, где струны грызут скрипачи. Где кровавая речка течет. И открыт уже гамбургский счет. Тихо красная всходит луна, как вдова в черном небе одна. И Мария, шахтерская черь, словно маленький загнанный зверь, все стоит и стоит у окна, а в окне пустота, краснота, и надломлены руки ее, и не снять уже ими белье, и предчувствие скорой беды, словно запах гниющей воды.
Воронки, вранье, война. Мария, дочь степи донецкой, несчастный ангел бытия, лишенный ангельского детства. О, без отцовщины клеймо, о, сиротливое удушье, война, воронки, воронье, смертельно раненые души. Прощайте, храбрые сыны, прощайте, дочери, до встречи, и лица ваши, лик войны, и в камне вас увековечит. Мария, девочка моя, коса пшеница, руки плети, воронки, воронье, война, а мы войны святые дети, а мы войны священный крест несем и в общем-то не ропщим, и в ополченье из невест уходим через эту площадь.
Поле дикое, цель опознана, от винтовки саднит плечо. Помолитесь, религиозные, будет страшно и горячо. Снайпер знает, что надо с первого долго целиться, не спеша. В степь Мария врастает нервами, в них одна на двоих душа. Точным выстрелом, пулей глупою, смерть Марии теперь как мать. Поле выстлано будет трупами, ночью станут их собирать. У Марии в блокноте крестики, безымянные пацаны, и они почти все ровесники, развязавшие войну страны.
Приходила зима, снежная, белая, и деревья стояли, сказочные, звенящие. Умирали воины, юные, смелые, умирали стоя, умирали по-настоящему. Эх, донецкие ветры, вольница, житница, а теперь безлюдье, лишь псы да вороны, и моя Мария, степей защитница, а вокруг зима на четыре стороны, и в блокноте крестики, в столбик синий, на погостах новых крестов тьма тьмущая.
Не зная ни имени, ни возраста, видит главное по нашивкам – враг. Воин с рыжей кудрявой порослью на суровых мужских щеках, руки ломти краюхи белого, как поджар он и как высок. Жалко даже в такого смелого, жалко целить в его висок. Зубы сахарные, жемчужные, фальши нет ни в одном из них. Кто принудил тебя к оружию? Кто послал убивать своих?
Он стоит на коленях, крестится, молод, весел, рыжебород. Между нами окно и лестница, на окне деревянный кот, чей-то кот, позабытый в спешке, статуэтка, ненужный груз. Кот мурлыка ершит в усмешке свой единственный правый ус. Тень в углу залегла густая, как же зыбок январский свет. В небе зимнем, что запятая, черный ворон в броню одет. Воин тоже в бронежилете, но висок так опасно наг. Хрипло воет январский ветер, назначая, кто друг, кто враг.
Родить бы сына, назвать Николашей, родить невинного, кормить манной кашей, родить красивого глазами в деда. Пусть вырастет сильным, балованным сердцеедом. Родить бы дочку тонкую, как березка, беленькие носочки, платье в полоску, волос тугой, русый, не сплесть в косоньку, плечики узкие, пяточки абрикосовые.
Здравствуй, мама. В моем блокноте не осталось живого места. На сердце пусто. Как вы там живете? Как вы все живете, когда здесь, в степи, алые речки русла, разливанные воды, небеса разверсты, километры гиблого безвоздушья, а луна — сухарик окопный черствый. Да и тот был кем-то другим надкушен. Я убила столько, что думать страшно. Мой последний был молодым и рыжим. Он бы мог стать братом мне бесшабашным. Он бы мог стать другом и даже ближе. Я убила столько, что мне приснилось, как отец спустился с небес к ставочку белолицым ангелом, Божья милость, и сказал мне: «Машенька, хватит, дочка». Я убила столько, ты не поверишь. Помнишь нашу яблоньку в осадуле? Я убила столько, что стала зверем, на которого жалко потратить пулю.
А с неба не снег, а серые лепестки пепла. Мария лежит, и горы над ней огромны. Но Мария не видит горы. Она ослепла, врастая хребтом в донецкие черноземы. Она захлебнулась огнем, прикрывалась дымом, ползла, а после бежала к густой зеленке, держала винтовку крепко, так держат сына, младенца, завернутого в пеленки. Ей было почти не больно, почти не страшно. Ее прикрывали громкие пулеметы. На палец левее в 1 километре башня, а справа стоят огнедышащие расчеты. «Ребята, прикройте! Я отхожу, ребята!» Мария кричала и падала навзничь в почву, и кровь ее растекалась, как сок граната. Мария, моя Мария, шахтерская дочка.
Спи, моя дорогая, спи, девочка-одиночка. Спит посреди степи шахтерская дочка. Травы над ней шумят, дикие, колдовские, а в небесах кружат черные часовые. Мы стережем твой сон, дочь Николая. Солнце за терекон к вечеру уплывает. Стелится сизый дым, воды несет речка. Страшно ходить живым по этим святым местечкам. Спи, моя дорогая, спи в теле большой планеты. Пусть твои мертвые сны будут о вечном лете. Старый седой ковыль пусть тебя колыбелит. Кто-то зажжет фитиль, споет тебе колыбельную. Спи, моя милая, спи. Еще одна темная ночка спит посреди степи шахтерская дочка.
Сейчас мы хотим все прочесть стихотворение Олеси Бузины, написанное в 2015 году. «Я не люблю такую Украину». И в этом же году, 16 апреля, он был убит в родном Киеве.
«Я не люблю всю копоть от Майдана. Я не люблю кровавый беспредел. Уже как год зияет эта рана и кровоточит тысячами тел.
Я не люблю, когда гарант закона уничтожает собственный народ. Я не люблю стратегов Пентагона, привыкших от войны иметь доход.
Я не люблю американцев важных. Я не люблю заведомый обман. Я не люблю политиков продажных. Я никогда не полюблю Майдан.
Я не люблю, что всюду лезут янки, линчуют Украину, как хотят. Я не люблю, что киевские танки Донбасс утюжат, города бомбят.
Я не люблю такую Украину, где честь и совесть проданы давно, где градами стреляют подло в спину, насилуют и грабят заодно.
Я не люблю цинизм политиканов. Они людей меняют на барыш. Их ждут давно курорты Магадана, казенный дом и шифер серых крыш.
Я не люблю фальшивых демократов. Они торгуют жизнями людей. Их место там, в стенах шестой палаты. Я не люблю бредовых их идей.
Я не люблю пассивных либералов. Я не люблю предателей страны. Я не люблю Америки вассалов. Я против ужасов войны.
Я не люблю шестерок псевдосмелых, хвастливые словечки кто кого. Я не люблю истерик оголтелых. Я не люблю толпой на одного.
Я не люблю коварство и измену. Я не люблю за пазухой топор. Я не люблю, когда лицом об стену. Я также против выстрела в упор.
Я не люблю шизоидов во власти. Я не люблю интриги и вранье. Я не люблю оскал звериной пасти, когда над домом кружит воронье.
Я не люблю двуличных фарисеев. Они распяли бедного Христа. 2000 лет войну по миру сеют. У них душа черна и нечиста.
Я не люблю безверие и насилие. Зачем дразнить насмешками ислам? Когда же эта еврокамарилья запомнит, что шалом равно салам?
Я не люблю бесстыдных лицемеров. Они как будто не имеют глаз. Я не люблю карикатур на веру. Я не Шарли, я огненный Донбасс.
Я не люблю высокомерной фразы «Американцы – избранный народ». Фашизм воскрес, и нет страшней заразы, как будто снова 41-й год.
Я не забыл победу в 45-м, и в генах наших память не убить. Мы кланяемся в пояс всем солдатам, погибшим, чтобы нам спокойно жить.
Я не забыл героев Сталинграда. Я не забыл про Курскую дугу и ужасы блокады Ленинграда, не сдавшегося лютому врагу.
Я не люблю трусливую Европу. Она забыла, кто ее спасал. Как миллионы полегли в окопах, их до сих пор никто не сосчитал.
Я не люблю войну, она все рушит. Я не люблю, когда невинных бьют. Я не люблю, когда Россию душат. Особенно, когда в нее плюют.
Это было пронзительно. Спасибо вам огромное. Я думаю, что каждое прочитанное вами слово дошло до сердца, потому что мы любим и Донбасс, мы любим слово, и мы верим в то, что, как всегда, победа будет за нами.
Трудная победа. И нам было не так легко работать здесь, понимая, какое у нас сейчас время. Но мы должны были сказать это слово, и мы его сказали.
Театр слова был сегодня с нами, с очень непростой композицией, с очень трудной работой и очень серьезным спектаклем. Тамара Воронина, создатель и художественный руководитель театра слова, народная артистка России и мастера слова, лауреаты многочисленных российских и международных конкурсов. Яна Чибан, Александр Кичигин, Алексей Петров, Константин Карелин, Арсений Темляков. Спасибо вам большое и новых вам побед!